Время классики.
Классики. Здравствуйте, у микрофона Валерий Жилинок. Людвиг ван Бетховен. Предположительно, родился 16 декабря 1770 года, поскольку крещен был 17 декабря, а по католическому обычаю детей крестили на следующий день после рождения. Случилось это в небольшом немецком городке Бонн, резиденции кёльнского князя. Княжество это, как и любое другое в Германии того времени, имело церковный характер, но церковь не препятствовала развлечениям и удовольствиям, среди которых большое место в жизни людей занимала музыка, и только живая музыка. Музыкальным талантом в семье обладали дед и отец Людвига. Несмотря на безродное происхождение, дед Бетховена, в молодости пришедший в город пешком с котомкой за плечами, после многих лет усердной работы стал капельмейстером придворной капеллы в Бонне и занял уважаемое положение в обществе. А вот жена его, Мария Терезия, имела большое пристрастие к алкоголю и после рождения сына Иоганна навсегда была отправлена в монастырь. Иоганн, став взрослым, так же, как и дед, служил в капелле, но унаследованная от матери губительная страсть к алкоголю сделалась причиной многих страданий семьи. Женой Иоганна стала 18-летняя кухарка Магдалена Каверих. У них родилось 7 детей, из которых в живых остались 3 сыновей, а будущий композитор был старшим из них. Людвиг родился в небольшой чердачной комнатке с косой стеной и одним окошком, проделанным в скате черепичной крыши. Именно в такой бедной обстановке началась жизнь гениального композитора. Когда мальчугану было 3 года, умер его дед. Семья стала нуждаться. Отец большую часть времени пьянствовал в кабаке, а мама ждала ребенка, после рождения которого уделять внимание старшему сыну она не могла. Людвиг рос хулиганом, за что часто бывал заперт в комнате с клавесином, где он импровизировал, играя 2 руками одновременно. Уже с детства музыка рождалась в его голове. Он играл вариации на все известные ему композиции. Однажды за этим занятием его застал отец. Иоганн захотел сделать из сына 2-го Моцарта и стал обучать Людвига игре на клавесине и скрипке. Но мальчик неуверенно владел скрипкой, а на клавесине больше любил импровизировать, чем совершенствовать технику игры. В 1778 году в Кёльне состоялось первое выступление, где 8-летний мальчик в корыстных рекламных целях был назван 6-летним. Но выступление не дало ожидаемых доходов. Возможно, потому о других концертах в детском возрасте никаких свидетельств нет. Когда Людвигу было 10 лет, в Бонн приехал органист и композитор Кристиан Готлоб Нефе. Он сразу понял, что у мальчика талант. Именно он стал тем наставником, которого Бетховен-композитор помнил всю жизнь. Людвиг после своего признания даже высылал деньги Нефе в знак благодарности за годы обучения и помощи, оказанные ему в юности. Благодаря Нефе было издано первое сочинение Бетховена, вариации на тему марша Дресслера. Бетховену в то время было 12 лет. Он свободно играл на клавесине, скрипке, органе и уже работал помощником придворного органиста и аккомпаниатором в театре во время репетиций. Именно Нефе посодействовал продвижению юного музыканта при дворе. Чтобы работать и содержать семью, Людвигу пришлось бросить школу, но он выучил латынь, итальянский и французский язык и много читал. Среди любимых писателей – Гомер, Плутарх, Шекспир, Гёте и Шиллер. Из юношеских сочинений композитора известны 3 детские сонаты и несколько песен, в том числе «Сурок». В музыкальном мире города Бетховен становится заметной фигурой, но он мечтает о признании великих музыкантов и о занятиях с Моцартом. 17-летний Людвиг приезжает в Вену. Ему посчастливилось сыграть для великого Амадея. Вначале Моцарт холодно воспринял игру Бетховена, приняв ее за разученное ранее произведение. Тогда упрямый Людвиг предложил Моцарту самому задать тему вариаций. С этого момента Вольфганг Амадей слушал игру Бетховена, не прерываясь, а впоследствии воскликнул, что о юном таланте вскоре заговорит весь мир. Эти слова стали пророческими. Бетховен даже успел взять несколько уроков игры у Моцарта. Но пришло известие о близкой кончине матери, и Людвиг покинул Вену. В июле 1787 года умирает мама. Юноша тяжело перенес утрату. Он слег, его сразил тиф, а затем оспа. На лице остались язвы, а глаза поразила близорукость. Отец к тому времени окончательно спился и спустя 5 лет умер. Людвиг был вынужден стать главой семьи и взять на себя заботу о младших братьях. Он поступил в оркестр в качестве альтиста, но продолжает образование, посещая лекции в университете. Все жизненные неурядицы отразились на характере молодого мужчины. Он стал замкнутым и нелюдимым, был часто угрюм и резок. Неудивительно, что музыка Бетховена казалась его современникам мрачной, ведь она была полным отражением его самого. В 1792 году Бетховен навсегда покидает Бонн и приезжает в Вену, этот волшебный город музыки. Отовсюду звучат австрийские, немецкие, венгерские и славянские мелодии. Множество оркестров, хоровых капелл, оперных трупп состояли на службе у крупных магнатов. Это было модно среди богатых людей. Вскоре молодой Людвиг становится одним из первых виртуозов Вены. Игра его потрясающая. Он привлек внимание профессионалов и меценатов. Лестные отзывы несутся со всех сторон. Характер исполнения называют революционным. Но это был успех музыканта-пианиста. Бетховен начал заниматься с Гайдном, но занятия быстро разочаровали и ученика, и учителя. Бетховен считал, что Гайдн был недостаточно внимателен к его стараниям. Гайдна пугали смелые по тем временам взгляды и мрачные мелодии Людвига. 1,5 года Бетховен под руководством ученого-теоретика Альбрехтсбергера изучал курс контрапункта, но различные понимания музыки стали непреодолимой стеной между этими людьми. «Этот ничему не научился и ничему не научится», — так отзывался Альбрехтсбергер о своем ученике. Но спросите сейчас у любого человека, кто такой Альбрехтсбергер? А Бетховена знают все. Занятия у знаменитого итальянца Сальери помогли открыть Бетховену собственный вокальный стиль. Бетховен также вырабатывает собственный фортепианный стиль. Формируется как яркий и неординарный композитор-новатор. Он смело противопоставлял крайние регистры, широко использовал педаль, употреблял массивные аккордовые звучания. «Правила запрещают такую последовательность аккордов, а я ее разрешаю», — говорил молодой вольнодумец. За первые 10 лет, проведенных в Вене, было написано 20 сонат для фортепиано и 3 фортепианных концерта, 8 сонат для скрипки, квартеты и другие камерные сочинения, оратория «Христос на Масленичной горе», балет «Творение Прометея», первая и вторая симфонии. Он становится очень популярен. Издатели охотно печатают все его сочинения. Людвиг попадает в высокие круги венской аристократии. Но и здесь Бетховен остается Бетховеном. Однажды, во время выступления в публичном месте, один из слушателей начал разговаривать с дамой. Бетховен тотчас оборвал выступление и добавил: «Таким свиньям я играть не буду». И никакие извинения и уговоры не помогли. Вот еще один исторический случай из жизни композитора. Некоторое время он жил в гостеприимном доме князя Лихновского, известного мецената и покровителя людей искусства. Однажды, когда на улице шел проливной дождь, имение заполнили офицеры наполеоновской армии, захватившие к тому времени Вену. Чтобы сделать приятным дождливый вечер, не хватало музыки. И не просто музыки, а музыки в исполнении великого мастера. Бетховен категорически отказался. Тогда хозяин перешел на требования. Людвиг взбесился и в ненастную погоду, громко хлопнув дверью, немедленно покинул имение. Придя домой, он написал эти гордые строки: «Князь, тем, чем вы являетесь, вы обязаны случайности рождения. Тем, чем являюсь я обязан самому себе. Князей существует и будет существовать тысячи, Бетховен же лишь один». Однако друзья Бетховена считали его добрым человеком. Композитор никогда не отказывал в помощи. Одна из его цитат: «Ни один из моих друзей не должен нуждаться, пока у меня есть на кусок хлеба». В 1812 году Бетховен и Гёте встретились в известном чешском курорте Теплице. На одной из главных аллей поэт и композитор повстречались с группой австрийской знати, окружавшей императрицу. Гёте, сняв шляпу, посторонившись к краю дороги, приветствовал высоких гостей почтительными поклонами. Бетховен, напротив, низко надвинув на глаза шляпу и заложив руки за спину, быстро прошел сквозь гущу великосветской толпы. Лицо его было сурово, голова высоко поднята. Он лишь слегка прикоснулся к полям своей шляпы. Миновав гулявших, Бетховен обратился к Гёте. «Я подождал вас, потому что уважаю и почитаю вас, как вы этого заслуживаете. Но вы оказали этим господам слишком уж много чести». Одним из учеников Бетховена был Фердинанд Рис, сын боннского капельмейстера. Однажды Бетховен сыграл ему только что законченное адажио. Музыка понравилась юноше. Он запомнил ее наизусть. Зайдя к князю Лихновскому, Рис сыграл пьесу. Князь выучил начало и, придя к композитору, сыграл ему типа свое сочинение. Бетховен сразу догадался о проделке Риса, страшно рассердился и больше никогда ничего нового ему не играл. Однажды Рис сыграл свой марш, выдав его за бетховенский. Слушатели пришли в восторг. Бетховен не стал разоблачать ученика, он лишь сказал ему: «Видите, милый Рис, каковы эти большие знатоки. Дай им только их любимца, и больше им ничего не нужно». Бетховен любил кофе и всегда варил его из 64 зерен. Перед сочинением музыкальных произведений окунал голову в таз с ледяной водой. Вполне возможно, эти процедуры могли стать причиной его глухоты, первые признаки которой проявились в 26 лет. А когда ему было 31, Бетховен написал своему другу Вегелеру: «Я веду, можно сказать, жалкую жизнь. Уже 2 года я избегаю всякого общества, так как недостает духу сказать людям: я глух. При моей профессии это ужасно». Но беда не приходит одна. Угрюмый и нелюдимый композитор полюбил страстно, безрассудно, всем сердцем. Это была его ученица, 16-летняя аристократка Джульетта Гвичарди. Он не брал с нее денег, а она дарила ему рубашки под предлогом, что собственноручно их для него вышивала. Когда Джульетта, заметив, что у Бетховена не так повязан шелковый бант, перевязала его, поцеловав при этом в лоб, композитор несколько недель не снимал этот бант и не переодевался, пока друзья не намекнули на не совсем свежий вид его костюма. Джульетта стала той соломинкой, за которую он всеми силами старался удержаться. Людвиг почувствовал прилив сил. «Не надо покоя! Иного покоя, кроме сна, я не признаю! Вы должны видеть меня счастливым! Я схвачу судьбу за глотку! Совсем согнуть меня не удастся! О, как прекрасно жить тысячекратной жизнью!» Так он писал другу Вегелеру. Соната номер 14, позже названная «Лунной», была начата в состоянии великой любви, восторга и надежд и посвящена именно ей, Джульетте Гвичарди. Дописывал композитор свой шедевр в гневе, ярости и сильнейшей обиде. Графиня вышла замуж за графа Галленберга, которого сочла более талантливым. Через несколько лет Джульетта вернулась в Австрию и приехала на квартиру к Бетховену. Плача, она рассказала о нищете и трудностях ее семьи, молила о прощении и просила помочь деньгами. Маэстро дал ей значительную сумму, но просил уйти и никогда не появляться в его доме. Глухота стала очевидной. Бетховен переезжает в Гейлигенштадт, тихое местечко недалеко от Вены. Живописная природа на берегах Дуная должна была способствовать выздоровлению композитора. К сожалению, лечение не дало никаких результатов. Слух был практически утерян. Поэтому Людвиг пользовался специальными разговорными тетрадями, в которых записывались вопросы и ответы. До нас дошло около 400 таких тетрадей. Все последующие годы гениальные творения выходили из-под его пера одно за другим. Скрипичная, Крейцерова соната, третья героическая, четвертая, пятая, шестая пасторальная, седьмая и восьмая симфонии, оратория «Христос на Масленичной горе», фортепианные сонаты «Вальдштейновская» и «Апассионата», единственная опера «Фиделио», 3 русских квартета, 2 фортепианных концерта и 1 скрипичный, увертюра к трагедии «Кориолан», месса до мажор, виолончельная соната, 2 фортепианных трио, фортепианная соната «Прощание», 3 песни на стихи Гёте, музыка к трагедии Гёте «Эгмонт». Но даже музыканты не всегда были способны воспринять новизну этих сочинений. Однажды кто-то из коллег спросил Бетховена: неужели он считает музыкой один из квартетов, посвященных русскому посланнику в Вене, графу Разумовскому? «Да», — ответил композитор, — «но не для вас, а для будущего». После 1812 года Бетховен сочиняет мало и медленно. Главными созданиями последних лет стали два самых монументальных сочинения – «Торжественная месса» и «Симфония номер 9 с хором». В финальную часть своего бессмертного творения автор ввел хор и солистов, поручая им слова из оды Шиллера «К радости». «Люди, братья меж собой, обнимитесь миллионы, слейтесь в радости одной». Девятая симфония была исполнена в 1824 году. Публика устроила композитору овацию. Бетховен стоял спиной к залу и ничего не слышал. Тогда одна из певиц взяла его за руку и повернула лицом к слушателям. Люди махали платками, шляпами, руками, приветствуя композитора. Овация длилась так долго, что полицейские чиновники потребовали ее прекращения. Подобные приветствия допускались только по отношению к особе императора. Осенью 1826 года Бетховен заболел. Он страдал болезнью печени, его мучили боли в животе. Изнурительное лечение, три сложнейшие операции не смогли поставить композитора на ноги. Всю зиму он не вставал с постели, абсолютно глухой, мучился от того, что не мог продолжать работать. Людвиг ван Бетховен умер 26 марта 1827 года. В день кончины музыканта природа буйствовала, разразилась ненастье с метелью, градом и громом. В последний миг своей жизни Бетховен поднял кулак и погрозил небу или высшим силам. Свыше 20 тысяч человек шли за его гробом. Все учебные заведения в этот день были закрыты. Непреклонный в отстаивании своих убеждений, ни перед кем не сгибая спины, с высоко поднятой головой прошел свой жизненный путь великий композитор Людвиг ван Бетховен. Все, господа, под музыку Бетховена я прощаюсь. Будьте здоровы, всех вам благ!